Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, мы с вами слышали сейчас Евангелие от Иоанна на 4-й пассии, где очень обширный диалог Иисуса Христа и Пилата, которого нет в других писаниях евангельских, и где Пилат говорит две фразы, что это человек, и, мол, чего вы так переживаете, иудеи? Но это же просто человек, вины в нем нет. Давайте я его просто побью и отпущу. Его не за что казнить, но нет. Почему-то это все равно не совсем человек. Даже своей ненавистью к нему они в итоге свидетельствовали, что это не просто человек. Это такой человек, от которого надо избавиться. Важно почему-то от него избавиться. Почему-то нельзя его просто отпустить и выгнать. Значит, что-то там не то. И Пилат сам даже засомневался и испугался. Но кто же это? И он приходит ко Христу и спрашивает его: «Откуда ты?» У самого Пилата, у язычника, вдруг закрались эти сомнения. Ведь понятно же, что это никакой не царь, вроде немощный, не сопротивляющийся. По зависти, как говорит другое место Писания, иудеи его предали, и Пилат догадывался об этом. Но нет, почему-то эта ненависть такова, которая грозит Пилату бунтом, что ты враг кесарю, если ты его отпустишь. А это означало, что кесарь — это римский правитель, соответственно, что ты его чиновник здесь, и мы тебя обвиним и оклевещем, что ты против кесаря, хочешь здесь царя возвести, вот этого. Поэтому распни его, он себя царем делает. Пилат ничего не понимает. Он спрашивает его: откуда ты? И я не буду все пересказывать, но вот этот вот сам момент, что даже ненависть может свидетельствовать о какой-то истине таинственной, не желая даже того. Мир не принимает его, свои не принимают его. И Пилат, дальше говоря, слышит у Иисуса Христа слово «истина». И он говорит, другой вопрос задает. А что есть истина? Крылатая фраза, взятая из Евангелия, разлетевшаяся в веках и странах и народах. И теперь она в некой легкой, непринужденной беседе может звучать, как такая постмодернистская ирония. Ну, мол, истины-то нет никакой. Истины в принципе не существует. И уже нету ни ненависти, ни любви, есть игра этими образами и словами. Но Христос молчит, не отвечая на этот вопрос, сам являя истину, потому что для нас, для христиан, истина – это не что-то, это кто, это тот, кто и является живым источником вечного бытия, который пришел, умалился ради своего творения, которому он дал свободу отказаться от него. Задается у любого из нас, у многих, кто идет по пути веры, читает Писание, созерцает эту тайну нашего спасения. И у святых отцов этот вопрос тоже возникал. Как же так получилось? Почему Творцу надо было так за свое творение пострадать? Не он ли сам виноват, что творение от него отпало? Не он виноват. И не потому, что мы так хотим утверждать, а потому что мы верим, что Он любовь. И по любви даровал свободу. И эта свобода оказалась бременем, которое кто-то смог понести. В ангельском мире часть ангельского мира осталась ему верной, а часть отпала вместе с дьяволом. Человека соблазнил дьявол, но человек по любви тоже был создан свободным. И в его воле было не поддаться на слова дьявола. И поддавшись, он добровольно предал себя в его руки и ушел в смерть. И две смерти нависли над человеком. Первая – вечная, как отделившегося от источника вечной жизни Бога. И все в эту вечную смерть погружались. После смерти уже, после Адама, все человечество до Иисуса Христа шло в области мрака к своему дьяволу, которого послушал человек. И первая и главная жизнь, которую дает Христос своей жертвой, идя спасать человека, Он избавляет его от этой первой вечной смерти. Та часть человека, которая является душой его, духом, которую вдунута была в человека от Господа, и которой он хотел по любви своей даровать вечное бытие, ее он первым делом спасает, и мы ее спасаем, когда соединяемся со Христом в таинстве крещения и дальше живя, причащаясь его этой жертве. Вторая смерть – это тело. Адам не сразу умер, Адам умер позже. И все мы телесно тоже умираем и боимся зачастую именно вот этой вот телесной смерти, забывая про первую, а она-то главнее. Можно быть мертвым, еще стоя на ногах, мертвым внутренне, потеряв связь с вечным Богом. Он и вторую жизнь дает, уже и плоти даже, по воскресении из мертвых. Ее мы, эту жизнь, видели в нем, апостолы ее проповедовали, сами отдали свою телесную жизнь ради того, что это правда и истина. Пилат не познал, но догадывался, что что-то здесь не просто так происходит. И совершал действия какие-то очень нестандартные для процесса судебного, который происходил. Судья не хотел его смерти, понимая, что это какая-то ложь. Но из опасности стать казненным как преступник государства, решил все-таки пойти на поводу у иудеев. И смотрите, что он говорит. «Сами возьмите, — говорит, — его и распните». А у иудеев не было казни через распятие. Не было. У них была казнь через побиение камнями. Но они кричат, чтобы он его именно распял, чтобы казнил его по языческому обычаю, который был в Римской империи. И пророчество сбывается о Христе, что все будут смотреть на того, которого вознесут на древе. Даже здесь это ненависть, желающая мучительной казни от рук язычников, явилась исполнением пророчеств, которые говорили пророки в прошлом. Непостижимая тайна этого спасения. Важное то, на что упираются святые отцы, что да, мы не понимаем, почему это так. Мы не понимаем, почему именно так надо было нас спасти. Но и чувствуем, и понимаем, что это происходит по любви к человеку и для того, чтобы он действительно обрел обожение и новую жизнь и соединение с вечностью сначала духовно, потом и физически. Ему же, Господу нашему, распятому за нас, слава во веки веков.